Автор редакционной статьи «Случай Филатова», книги Леонида Филатова «И год как день» Дмитрий Быков характеризует Леонида Алексеевича Филатова как одного из кумиров интеллигенции, звезды Таганки, первой местной секс-грезы, фильм «Экипаж», поэта, драматурга, режиссера, универсала-артиста в высшем смысле слова. Ашхабадский мальчик, сотрудничавший с местной прессой, журналист и поэт, он стал одним из лучших актеров поколения. Стоит вспомнить «Грачей», «Соучастников», «Город Зеро», сняв «Сукиных детей», сценарий-постановка, роль второго плана, он доказал, что блестяще умеет строить киноповествование и, как никто, понимает феноменологию актерской профессии. Федот Стрелец растащен на пословицы. Сам красавец и муж красавицы. Отчаянный смельчак, не простивший выдворения любимого, покинувший Таганку, пусть и несколько демонстративно, и едва ли не единственный, кто всерьез каялся перед памятью Эфроса, оказавшегося заложником ситуации. Таганский раскол, переход на сторону Губенко, ставшая знаменитой переписка с Золотухиным, конфликт с Любимовым, интервью «Правде» с недвусмысленными оценками происходящего, со словами о гибели культуры, о фактическом ее удушении. И публикация в «Завтра», стремящийся по блатному замостить всякого, даром что на фестивале «Витязь» Филатова не было, и с корреспондентами «Завтра» он там тем более не беседовал. Автор сценария «Свобода или смерть», вошедшего в сборник «Сукины дети», там все предсказано и для всех. Полуподпольный писатель Толик стал пассивным стукачом. Не отрицал участие своих друзей в некоем альманахе, за которым угадывается скорее каталог, нежели метрополь. Тут же Толика доселе невыездного брезгливо выпустили на все четыре. Ну, само собой, Париж. Уверенность в своей там уместности, ожидание славы, комплекс непризнанного гения. Анфигу! Свобода! Никому ни до кого дела нет. В конце 80-х все понял. Начинается нисхождение. Сначала переспал с издательницей за деньги, потом стал спиваться. Наконец получил предложение написать «Записки стукача». А тем временем в Москве друга арестовали, того самого Евпатия, которого Толик подзаложил своими безвольными кивками на допросе. Последняя соломинка сломала спину верблюда. Дело-то в том, что за стеной у Толика снимают комнатенку латиноамериканские террористы. То трахаются, то танцуют, и то, и другое под зажигательную музыку. С ними Толик в конце концов и сдружился. И когда отчаянного Рикардо тоже арестовали, наш бывший диссидент пошел на демонстрацию во имя тех самых идеалов, которые его так достали в СССР. И выстрелил в полицейского, и был убит, как Рудин на баррикадах. Убит за коммунистическую идею, от которой сбежал. Поразительное пророчество. Какой-никакой, а Толик Парамонов – художник. Художник не может существовать в вакууме, торгуя даром своим, завоевывая жирных издательниц и сочиняя записки стукача. Жизнь художника не политическая и даже, увы, не нравственная, а эстетическая категория. С точки зрения эстетической гораздо лучше пойти на баррикады, нежели ценою тысячи унижений интегрироваться в буржуазное существование. Вдумаемся. Филатов всю жизнь совершает красивые поступки. Пусть иногда это приводит к непредсказуемым, не самым красивым последствиям. Ушел в современник после прихода Эфроса на Таганку. Красиво, хотя и мучительно, оказался на стороне содружества актеров Таганки. Красиво, хотя и невыгодно. Очень может быть, что Любимов на Таганке в своем праве, но холопствовать, поддерживая человека, от чьей прихоти зависит твоя занятость и заработок, это же так некрасиво. И Валерий Золотухин, например, тут же стал выглядеть слугой. А Филатов, когда-то из преданности мастеру, ушедший из родных красно-кирпичных стен, теперь из преданности себе встал против мастера грудью. При этом уже не важно, насколько искренне убеждения той или другой части труппы. Это Губенко поссорился с Любимовым по идейным соображениям, а Филатов встал на его сторону по эстетическим, потому что надо быть с меньшинством, со слабейшинством, с теми, кого фактически выгнали на улицу и за кем нет международного авторитета мэтра. Вот истинная последовательность. Отсюда же солидарность с Горбачевым и приглашение его на презентацию книги «Сукины дети». Во всем, что делает Филатов, присутствует неизбежная демонстративность. Но, господа, мы имеем дело с жизнью художника, а она есть такой же текст, такая же роль, как все сделанное Филатовым в искусстве. Автор «Сукиных детей» ничуть не обольщается относительно актерской работы. Она, что говорить, накладывает отпечаток демонстрации, показухи, хэппенинга на все действия своих жрецов. Да ведь прощаем же мы пьянство, распутство, ложь за свои сладкие слезы на галерке. Здесь требуется простить куда меньше – склонность к жесту. Для мальчиков не умирают позы, и нет позы без позы. Каждый должен нести свой крест, свой жест, свой шест, необходимый для прыжка на заданную высоту. Теперь модно цитировать Фауза. Только читать не модно, иначе все бы давно вспомнили, как Ч.В. в «Коллекционере» говорит своей ученице: художник должен придерживаться левых убеждений. При всех заблуждениях социалистов они все-таки озабочены тем, чтобы людям лучше жилось. Поразительно здравая мысль. Покажите мне художника-эгоцентрика, который доблестно бы встал под знамена частной собственности и при этом не потерял в энергетике. Давайте вспомним, кто на протяжении XX века соблазнялся левыми идеями и проклинал акул Уолл-стрита. Маяковский, Есенин, Блок. Последний случай особый, вернемся к нему. Драйзер, Дос Пассас, Ролан, Горький, Жид, Селин, Гауптман, Гамсун. Эта троица поддерживала фашизм в разной степени с разными последствиями, но с равным желанием блага своей стране, с равной верой в спасительность абсолютного патриотизма. И уж только потом, когда большинству стало ясно, что такое социализм и фашизм на практике, между ними поставили знак равенства и перешли в оппозицию. Из одной оппозиции в другую, опять на сторону угнетенных. Кому-то это стоило жизни, кому-то творчество, кому-то репутации. Художнику необходим жест, А быть в оппозиции в самом деле куда эстетичнее, чем быть под седалищем. Но дело еще и в том, что левые убеждения в самом деле незаменимый источник творческой энергии, пусть даже энергии заблуждения. В том, что сочувствие нищим и угнетенным в самом деле продуктивнее и, если хотите, моральнее, чем присутствие на презентациях и разговоры о том, что все эти нищие в подземных переходах только козырь оппозиции, допустимые потери, нормальные издержки рынка. Пора уже отделять художников от политиков. Когда политик из конъюнктурных соображений перебегает в оппозицию, это предательство. Когда художник сочувствует угнетенным, это его трагедия. В нашей духовной оппозиции четко различаются, по крайней мере, четыре клана. О четвертом. Четвертые заложники ситуации – те, кто не помешан на русской идее и не питает славянофильских иллюзий. Эти ряды пополнились с Леонидом Филатовым, который пришел туда, следуя строгой логике своего пути. Их оппозиционность не самоцель. Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной. Не может нормальный художник молчать и одобрять, когда лучшая часть страны, ее художественная и техническая интеллигенция, обворовывается и начинает верить в свою ненужность. Нельзя жить безальтернативно. Нельзя поддерживать грабежи и глупость, когда огромной части населения просто плохо, даже если она сама в этом не виновата. Филатов ставил радикалам-рыночникам в вину не их убеждения, но способы их отстаивания. Леонид Филатов первый мой человек в чужом перу. Человек, которому я верю, что бы он ни сделал. Правда, таланта весьма значима. И потому, как мне кажется, случай Филатова – это первый и потому самый тяжелый случай нормальной духовной оппозиции в России. Пора вырвать знамя у подонков. Пусть его несут достойные несогласные. Вот теперь надо вспомнить Блока. Его эволюцию тоже все пытались объяснить болезнью, вечным инфантилизмом. Просто художник пошел за стихией и за собой. Его право и не вам судить из вашей маркизовой лужи, как называл он политику. Шаг этот дался ему тяжело, как и Филатову. Леонид Филатов, судя по всему, тоже надорвался под ношей. Он заболел.